Глава 25. Я всегда очень легко справляюсь с неловкими ситуациями, но должен признать, что это привело меня в замешательство. Я просто не знал, что сказать, и какое-то время смотрел на Лагуэрту, а она в ответ смотрела на меня. Немигающий взгляд, зубы слегка покошачьи хищно приоткрыты, как будто решает, поиграть с тобой или съесть сразу. Я не мог придумать никакой ремарки, которая начиналась бы не с заикания, а ее интерес, казалось, состоял только в наблюдении за мной. Так мы пялились друг на друга довольно долго. Наконец, она разбила лед молчания. «И что это там?» — спросила Лагуэрта, кивнув в сторону забора, ярдах в 100 от нас. «Детектив!» — воскликнул я, надеясь, что она забудет, о чем только что спросила. «А вы что здесь делаете?» «Я следила за тобой. Что там такое?» «Там?» — переспросил я. «Понимаю, совершенно тупой вопрос, но, честно, все умные закончились, и ожидать их появления в таких обстоятельствах трудно даже от меня». Лагуэрта наклонила голову и высунула язык. Он медленно побежал по нижней губе, налево, направо, снова налево и назад, на базу. Потом кивнула. «Может, ты думаешь, что я дура?» Она права. Такая мысль пару раз возникала у меня в голове, однако говорить сейчас об этом было бы невежливо. «Но ты должен помнить», — продолжила Лагуэрта, — «я детектив, а это Майами. Как ты думаешь, я этого добилась, а?» «Внешностью?» — спросил я с очаровательной улыбкой. «Никогда не повредит сделать женщине комплимент. Она показала свой великолепный набор зубов, которые в свете фонарей, заливающим стоянку, были еще белее». «Отлично». Она сложила губы в подобие полуулыбки, отчего щеки у нее ввалились, и она сразу же стала старше. «Именно на такое дерьмо я и западала, когда думала, что нравлюсь тебе». «Вы мне на самом деле нравитесь, детектив», — ответил я, видимо, чуть энергичнее, чем следовало. Лагуэрта, похоже, даже не услышала меня. «А потом ты оттолкнул меня, словно какую-то свинью, и я все думала, что же со мной не так. Плохо пахнет изо рта?» А потом до меня дошло, дело не во мне, дело в тебе. С тобой что-то не так. Разумеется, она права, но все равно слышать такое от нее неприятно. «Я не... Что ты имеешь в виду?» Она покачала головой. «Сержант Докс хочет убить тебя, но даже не понимает, почему. Мне бы раньше послушать его. С тобой что-то не так. Ты как-то связан со всеми этими заморочками со шлюхами». «Связан? Что ты имеешь в виду?» На сей раз в ее улыбке появился оттенок яростного ликования, а в голосе признаки акцента. «Можешь сохранить свой изящный артистизм для адвоката. Или для судьи, потому что, думаю, я нашла тебя». Лагуэрта посмотрела на меня долгим взглядом своих сверкающих черных глаз. Вид у нее был такой же нечеловеческий, как у меня, и от этого по спине пробежал холодок. «Неужели я и правда недооценил ее? Действительно ли она так хороша?» «То есть ты следила за мной?» «Еще больше зубов». «Точно. Зачем это ты ходишь вокруг чертова забора? Что там такое?» «Уверен, в других обычных обстоятельствах я бы подумал об этом раньше. Точно. Век свободы не видать. До меня действительно не доходило до самого последнего момента. А когда дошло, в голове как будто замигала лампочка, маленькая, но до боли яркая». «Когда ты меня подхватила? У моего дома? Во сколько это было?» «Почему ты постоянно меняешь тему? Что-то там есть, а?» «Детектив, пожалуйста, это может быть очень важным, когда и где ты начала следить за мной». С минуту она изучала меня, и я начал понимать, что на самом деле недооценил ее. В этой женщине, кроме политических инстинктов, есть кое-что еще. В ней и правда было нечто особенное, хотя я все еще не уверен, что это нечто имеет отношение к интеллекту, но ей явно свойственно терпение, что в работе детектива иногда намного важнее мозгов. Лагуэрта готова просто ждать и наблюдать за мной, повторяя свои вопросы до тех пор, пока не получит ответ. А потом она, скорее всего, задаст тот же вопрос еще несколько раз, еще подождет и понаблюдает, что я буду делать». При нормальных обстоятельствах я мог бы перехитрить ее, но соревноваться в ожидании нет, особенно сегодня. Поэтому я надел самое смиренное выражение лица и повторил: «Пожалуйста, детектив». Она снова высунула язык, а потом, наконец, спрятала его. «Ладно. Когда твоя сестра уехала на несколько часов, не сказав куда, я начала думать, может, ей что-то известно. Я знаю, что она не в состоянии ничего сделать самостоятельно, поэтому куда она могла поехать?» Она подняла бровь, а потом продолжила тоном триумфатора. «К тебе, куда же еще? Поговорить с тобой». Она кивнула, довольная своей дедуктивной логикой. «И я немного поразмышляла о тебе. Как это ты всегда появляешься, чтобы посмотреть, даже когда ты не обязан по службе? Как тебе удается вычислять серийных убийц, правда, кроме этого? И как ты подставил меня с этим дурацким списком, выставил меня полной дурой, размазал меня по полу?» Ее лицо приобрело жесткое выражение, даже слегка постарело всего за пару секунд, но Лагуэрта улыбнулась и продолжила. «Я сказала что-то громко в участке, а сержант Докс ответил, мол, я тебе говорил о нем, но ты не слушаешь. И вдруг я начинаю видеть твое симпатичное лицо везде, где его не должно быть». Она повела плечами. «Поэтому я тоже поехала к тебе домой». «Когда? Во сколько, ты не заметила?» «Нет, не заметила, но я пробыла там всего минут 20, а потом ты вышел, играя со своей дурацкой Барби, и поехал сюда».
20 минут.
То есть ее не было там, когда можно было увидеть, кто или что увезло Дебору. И вполне вероятно, что она говорит правду, что просто следила за мной, чтобы увидеть что». «Но зачем ты вообще решила следить за мной?» Еще одно пожатие плеч. «Ты связан со всем этим. Может, ты ничего и не делал, не знаю, но я узнаю. И часть того, что узнаю, повешу на тебя. Что там в этих контейнерах? Ты скажешь мне, или так и собираешься простоять здесь всю ночь?» По-своему, конечно, она попала в точку. «Мы не можем стоять тут всю ночь. Уверен, не можем больше здесь находиться вообще, пока что-то ужасное еще не случилось с Деборой. Если уже не случилось, нужно идти прямо сейчас, идти и искать его, найти и остановить. Но как это сделать с Лагуэртой в роли напарника? Я почувствовал себя кометой с ненужным хвостом». Я сделал глубокий вдох. «Как-то Рита взяла меня на семинар о новой эре здоровья или что-то вроде, так там подчеркивалась важность глубокой вентиляции легких. Этим я и занялся. Очищенным себя не почувствовал, но, по крайней мере, мозг забурлил, включился в активную работу, и я осознал, что придется сделать то, что раньше делал крайне редко – сказать правду». Лагуэрта все еще смотрела на меня, ожидая ответа. «Я думаю, убийца находится там. И я думаю, у него офицер Морган». Она посмотрела на меня, не двигаясь. «Ладно», – наконец произнесла она, – «ты приезжаешь и становишься у забора и заглядываешь внутрь. Ты так любишь свою сестру, что стоишь и смотришь?» «Потому что я хочу пробраться внутрь. Я просто искал, как пролезть через забор». «Потому что ты забыл, что работаешь в полиции?» «Ну, конечно, наконец-то, вот оно». Она снова попала в самую проблемную точку и опять сама. «Мне на самом деле нечего ответить. Все эти дела с правдой никогда не обходятся без неловкостей и неприятностей». «Я просто хотела смотреться, прежде чем начинать шуметь». Она кивнула. «Ага, очень неплохо, но я скажу, что об этом думаю. Ты или сделал что-то нехорошее, или знаешь об этом, и ты скрываешь или хочешь раскрыть сам».
«Сам? Зачем мне это?»
Она покачала головой. «Чтобы получить все почести. Ты и твоя сестрица. Думаешь, я не понимаю? Я же сказала тебе, что я не дура».
«Я не собираюсь с тобой соперничать, детектив», — возразил я, бросая всего себя на ее милость. «Теперь я полностью уверен, что ей известно даже меньше, чем мне. Но я думаю, он там, в одном из этих контейнеров». Она облизнула губы. «Почему ты так думаешь?» Я колебался, но она все не сводила с меня своего змеиного взгляда. Мне было так неловко под ним, что пришлось открыть еще немного правды. Я показал на фургон братьев Алонзо, стоящий за забором.
«Это его фургон».
«Ха!» – произнесла Лагуэрта и, наконец, моргнула. Фокус ее внимания, казалось, переместился с меня в какое-то более глубокое место. Ее волосы, косметика, ее карьера – не могу сказать. Но есть множество вопросов, которые мне мог бы задать хороший полицейский. Откуда я знаю, что это его фургон? Как я его здесь нашел? Почему я так уверен, что он не просто припарковал здесь фургон, а сам не ушел куда-то? На стадии окончательного анализа Лагуэрта оказалась не самым хорошим полицейским. Она просто кивнула и еще раз облизнула губы.
«Как мы там его найдем?»
Точно, я на самом деле недооценивал ее. Без всяких предисловий она перешла с местоимения «ты» на «мы».
«Ты не хочешь вызвать подкрепление?» — спросил я. «Это очень опасный человек».
Признаюсь, я поддразнивал ее, но Лагуэрта приняла это очень серьезно.
«Если я не поймаю этого парня сама, то через 2 недели буду проверять счетчики на стоянках. У меня есть оружие, никто от меня не уйдет. Я вызову подкрепление, когда возьму его». Не мигая, Лагуэрта продолжала изучать меня. «А если его там нет, я возьму тебя».
«Видимо, так тому и быть».
«Ты можешь пройти через ворота?»
«Конечно могу», — рассмеялась она. «У меня есть значок, с ним мы пройдем куда угодно. А что потом?»
«Вот и самый хитрый момент. Если она согласится, я могу оказаться дома, свободным. Потом мы разделимся и будем искать, пока не найдем». Она снова взялась изучать меня. Опять в ее лице я увидел то же выражение, взгляд хищника, оценивающего свою жертву, раздумывающего, когда и где нанести удар и сколько когтей применить. Это ужасно. Я обнаружил, что мое отношение к этой женщине теплеет.
«Окей», — наконец ответила Лагуэрта и наклонила голову в сторону своей машины. «Залезай».
Я залез, она повернула назад на дорогу и поехала ко въезду. Даже в такое время кое-какое движение здесь было. Детектив Лагуэрта опередила всех, протиснув свой большой Шеви на первую позицию. Водительские навыки выходцев со Среднего Запада в подметки не годятся кубинке из Майами, у которой хорошая медицинская страховка и машина, на которую ей наплевать. Сквозь рев сигналов и некоторое количество приглушенных криков мы добрались до будки охраны. Высунулся охранник, худой и мускулистый чернокожий.
«Мадам, вам нельзя!» — Лагуэрта вытянула руку со значком.
«Полиция, откройте ворота!» — произнесла она с таким бескомпромиссным авторитетом, что я чуть сам не выпрыгнул из машины, чтобы открыть их. Охранник застыл, глубоко вдохнул ртом, нервно оглядываясь в глубину будки.
«Что вам нужно с...»
«Открывай свои чертовы ворота, охрана!» — рявкнула она, поигрывая значком, и охранник, наконец, вернулся к жизни.
«Можно посмотреть на значок?» — спросил он.
Лагуэрта подняла значок повыше, из-за чего охраннику пришлось сильнее высунуться, чтобы рассмотреть значок.
«Ага», — произнес он, — «а не могли бы вы сказать, что вам там нужно?»
«Я могу сказать, что если ты не откроешь ворота за 2 секунды, я засуну тебя в багажник своей машины, отвезу в участок, посажу в камеру с кучей байкеров-геев, а потом забуду, куда посадила».
Охранник встал.
«Я просто хотел помочь», — ответил он и крикнул через плечо. «Тавио, открывай ворота!» Ворота открылись, и Лагуэрта пулей влетела на стоянку.
«Сукин сын чем-то занимается, чего мне не нужно знать». В ее голосе звучало удивление, граничащее с возбуждением. «Но сегодня мне наплевать на контрабанду». Она посмотрела на меня. «Куда едем?»
«Не знаю», — ответил я. «Думаю, начать надо там, где он оставил фургон».
Она кивнула, ускоряясь по дороге между рядами контейнеров.
«Если ему нужно нести тело, возможно, он припарковался совсем близко к тому месту, куда направлялся».
Чем ближе мы подъезжали к забору, тем больше Лагуэрта снижала скорость. Подъехав ярдов на 50 к фургону, она остановилась.
«Давай осмотрим забор». Она поставила рукоятку коробки передач в парковочное положение и выскользнула из машины.
«Я за ней».
Лагуэрта наступила на что-то, что ей не понравилось, подняла ногу, чтобы осмотреть подошву.
«Черт возьми», — буркнула она.
Я шел следом, чувствуя, как пульс стучит молотком, громко и часто. Подойдя к фургону, я обошел его кругом, пробуя двери. Они были закрыты. Я нашел 2 небольших окошка сзади, но они были закрашены изнутри. Я встал на бампер, все еще пытаясь заглянуть, однако в краске просветов не было. С этой стороны смотреть больше было не на что, но я все равно присел на корточки и начал изучать землю. Я скорее почувствовал, чем услышал Лагуэрту, подошедшую сзади.
«Что нашел?» — спросила она.
«Ничего», — ответил я, вставая. «Окна закрашены изнутри».
«А спереди что-нибудь видно?»
Я перешел к кабине фургона. Точно так же, ни одного намека. С внутренней стороны ветрового стекла поперек приборной доски была развернута пара солнечных экранов, так популярных во Флориде. Они закрывали весь внутренний обзор. Я взобрался на передний бампер, с него на капот, прополз по нему справа налево, но в экранах также не нашел ни одной дырки.
«Ничего», — сказал я, слезая. «Ладно», — ответила Лагуэрта, глядя на меня прищуренными глазами, кончики языка высунут. «В какую сторону пойдешь?»
«Сюда», — прошептал кто-то в глубине моего мозга. «Давай сюда». Я бросил взгляд направо, куда показывали посмеивающиеся мысленные пальцы, потом на Лагуэрту, которая продолжала смотреть на меня немигающим взглядом голодного тигра.
«Я пойду налево по кругу. Встретимся на полдороги».
«Окей», — сказала Лагуэрта с погребальной улыбкой, — «только налево пойду я».
Я постарался изобразить удивление и досаду. Полагаю, мне это удалось сносно воспроизвести, потому что она посмотрела на меня и кивнула.
«Окей», — повторила Лагуэрта и повернула в сторону первого ряда морских контейнеров. И вот я оказался один на один со своим стеснительным внутренним приятелем. Что теперь? Теперь, когда мне удалось надуть Лагуэрту, чтобы она оставила мне правую тропинку, что мне со всем этим делать? В конце концов, у меня не было причин полагать, что пойти сюда лучше, чем налево, или чем просто стоять у забора и жонглировать кокосовыми орехами. Меня направляет исключительно внутренний шипящий ропот, а можно ли на него и в самом деле полагаться? Когда ты представляешь собой ледяную башню из чистого здравого смысла, каково я всегда себя считал, само собой разумеется, что ожидаешь логических подсказок, корректирующих твой образ действий. Столь же естественно ты игнорируешь необъективный, иррационально громкий и одновременно музыкальный визг голосов, которые доносятся с нижнего этажа твоего мозга и пытаются отправить тебя по кривой дорожке, неважно, насколько бы громко и настойчиво они не звучали в колеблющемся свете луны. А что касается остального, частных деталей, куда мне сейчас идти? Я осмотрелся, обвел взглядом длинные неровные шеренги контейнеров. Там, куда на своих острых каблучках направилась Лагуэрта, стояло несколько рядов ярко раскрашенных фургонов-трейлеров. А передо мной, простираясь вправо, стояли ряды морских контейнеров. Неожиданно я потерял уверенность. Мне это не понравилось. Закрыл глаза. В тот же момент шепот превратился в облако звука, и, не зная почему, я понял, что иду к беспорядочному скоплению морских контейнеров, стоящих ближе к воде. Я не смог бы осознанно объяснить, чем отличаются от других именно эти контейнеры, чем они лучше, или почему идти в этом направлении правильнее и резоннее. Мои ноги просто пришли в движение, и я направился за ними. Казалось, ноги идут по тропе, которая видна только их большим пальцем, или как будто мой внутренний хор запел причитающим шепотом какой-то неотразимый мотив, а ноги перевели его на человеческий язык и потащили меня за ним. И с каждым их движением звук внутри меня продолжает расти, превращаясь в приглушенный оживленный рев, который тянет меня вперед быстрее, чем ноги, тащит, толкает меня, и я неловкой походкой иду по кривой дорожке между контейнерами. И в то же время новый голос, тихий и благоразумный, сдерживает меня, убеждая, что из всех мест это самое неподходящее для меня. Кричит, чтобы я бежал отсюда подальше, шел домой. Но смысла в нем не больше, чем у всех остальных голосов. Меня так мощно толкает вперед и одновременно тянет назад, что мне не удается заставить ноги работать нормально, я спотыкаюсь и падаю плашмя на твердую каменистую землю. Поднимаюсь на колени, во рту сухо, сердце колотится. Моя дивная докроновая рубашка для боулинга порвалась. Я сую палец в дырку и показываю его самому себе. «Привет, Декстер, куда идешь?» «Привет, мистер Палец. Не знаю куда, но знаю, что почти пришел. Уже слышу, меня зовут Друзья». И вот мне удается подняться на вдруг ставшие нетвердыми ноги и прислушаться. Теперь я отчетливо слышу, даже с открытыми глазами, чувствую настолько явственно, что даже потерял способность шагать. На мгновение останавливаюсь, прислонившись к контейнеру. Очень отрезвляющая мысль, как будто она мне нужна. Только что здесь родилось нечто безымянное, нечто, живущее в самом темном и глубоко запрятанном закоулке создании по имени Декстер, и впервые на моей памяти мне стало страшно. Мне очень не хочется быть здесь, где всюду таятся страшные вещи. С другой стороны, мне необходимо быть здесь, чтобы найти Дебору. Меня разрывает на части, как будто я канат, который перетягивают. Я чувствую себя как ребенок с плаката Зигмунда Фрейда. Я хочу домой, в кроватку. Но высоко в темном небе ревела луна. Вдоль правительственного причала стонали волны,
и мягкий ночной бриз завывал надо мной, как съезд привидений, заставляя ноги шагать быстрее. Пение росло во мне, словно некий механический хор подгонял меня, напоминая, как надо двигать ногами, подталкивал на негнущихся коленях все ближе к рядам контейнеров. Сердце стучало молотком, дыхание стало частым и слишком громким, и впервые в жизни я чувствовал себя слабым, немощным и оглушенным, прямо как человеческое существо, очень маленькое и беспомощное человеческое существо. Пошатываясь, я шел на арендованных ногах по странно знакомой тропинке, пока не потерял способность двигаться вообще и снова не облокотился на стенку контейнера. Этот контейнер был оборудован холодильной установкой, компрессор стучал где-то сзади, стук перемешивался с ночными шумами, и все вместе смешивалось в моей голове такой какофонией, что я с трудом видел. И как только я прислонился к контейнеру, его дверь распахнулась. Внутреннюю часть контейнера освещала пара фонарей-молния на аккумуляторах. Вдоль задней стенки стоял сооруженный из упаковочных ящиков временный операционный стол. А на столе неподвижно лежала моя дорогая сестра Дебора.